Радио Севастополя продолжает свою работу. В эфире передачи «Севастопольские встречи». И наша встреча сегодня с заведующим сектором редкой и ценной книги отдела хранения основного фонда Центральной городской библиотеки имени Толстого Юрчила Ларисой Петровной. Лариса Петровна, здравствуйте, спасибо, что вы пришли к нам. И о чем сегодня речь наша будет, скажите?
Сегодня я расскажу о коллекции краеведческой литературы, в которой ходят редкие и ценные книги.
Ага, замечательно.
Уникальным фондом Центральной городской библиотеки имени Льва Николаевича Толстого является коллекция краеведческой литературы о Севастополе. Приглашаем гостей и жителей города познакомиться с ней. Влюбленный в Севастополь Евгений Чверткин много времени посвятил изучению истории города. Собранные материалы легли в основу нескольких книг, озаглавленных автором «Кое-что про Севастополь». Дополненные иллюстрациями из архивов Акуленко и Горелова, эти книги вышли в 2010 году под общим названием «Незабытый Севастополь». Первая книга этого издания посвящена площади Нахимова, Приморскому и Мичманскому бульварам, проспекту Нахимова. Автор собрал уникальные материалы. В книге есть топонимика исторического центра города, старые и новые названия улиц, переулков, площадей, бульваров и набережных. Евгений Чверткин стал первопроходцем особого направления в краеведении – «Пешая история». Он старался узнать судьбы владельцев и жильцов каждого здания города и все это сохранить для потомков. Улицы Севастополя, как люди, имеют свою биографию, судьбу, память, наряд, репутацию, писал Евгений Чверткин. Дорога, которую он проложил к Севастополю, уходит в вечность. В книге около 400 иллюстраций, редких фотографий, часть которых публикуется впервые. Знакомство с Севастополем лучше всего начинать с Екатеринской площади, современное название – площадь Нахимова. Начало Севастополю было положено 3 июня 1783 года, и сделал это контр-адмирал Фома Фомич Маккензи. В 1783 году звание контр-адмирала он был переведен на Черноморский флот. Расчистка берегов Ахтиярской бухты от леса, постройка деревянной пристани, адмиралтейства, магазинов, госпиталей, церкви, казарм и жилых домов для офицеров – вот далеко не полный перечень сделанного им. Недалеко от берега для него был построен дом, получивший впоследствии название Екатерининского дворца, так как в нем останавливалась Екатерина II. В 1787 году она предприняла свое знаменитое путешествие в Крым, а 22 мая 1787 года императрица прибыла в Севастополь. Дом располагался между памятником Нахимова и гостиницей «Киста». В гостинице «Киста» останавливались во время пребывания в Севастополе Горький, Толстой, Станиславский, Леся Украинка, Федор Шаляпин. Гостиница имела 85 номеров и считалась лучшей в дореволюционном Севастополе. Графская пристань в июне 1783 года, по свидетельству Синявина, была сделана с небольшим месяц из тесаного камня. К приезду Екатерины II пристань благоустроили и официально назвали Екатерининской. Утвердившееся в дальнейшем название «Графская» ведет начало от графа Войновича, командующего Севастопольской эскадрой, имевшего обыкновение садиться в шлюпку у этой пристани. В 1837 году по инициативе Лазарева архитектор Уптон разработал проект новой пристани, который полностью был осуществлен в 1846 году. Монументальное сооружение состоит из деревянной пристани, широкой гранитной лестницы, которую фланкируют парапеты с изваяниями львов из белого мрамора. 18 ноября 1898 года к 45-летию Синопского сражения на Екатерининской площади был сооружен первый памятник Павлу Стехановичу Нахимову, скульптор Шредер. В 1928 году монумент сняли. На оставшемся соколе в 1932 году установили памятник Владимиру Ильичу Ленину. А в 1959 году состоялось открытие нового памятника Павлу Стехановичу Нахимову, скульптор Томский. конце XIX – начале XX века Екатеринская площадь являлась главной и самой красивой площадью города. Интересно, что современная Нахимовская площадь в 1918 году была красной, а в 1925 стала площадью Интернационала. В 1847 году на Екатерининской площади по проекту архитектора Брюлова было построено морское собрание, которое являлось культурным центром офицеров Черноморского флота. Располагалось на месте мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Это было одно из лучших зданий Севастополя. Построено в классическом стиле, крытой галереей, оно соединялось со зданием морской библиотеки. 21 июня 1822 года в Севастополе на средства офицеров Черноморского флота и по инициативе лейтенанта Мелехова была основана морская библиотека. В ее организации активное участие принимали Лазарев, Корнилов, Нахимов. Сначала здание под библиотеку арендовали, а в 1844 году библиотека была построена, но просуществовала она всего 8 месяцев. Здание сильно пострадало при пожаре. Сгорело 400 томов книг, часть мебели. Новое здание морской библиотеки было построено в строгом классическом стиле в 1849 году. А внутреннее убранство было богато и изящно. Залы украшались моделями судов, редкими английскими гравюрами, шкафами с коллекцией минералов, сосудов, чучел, морских животных, херсонесскими мозаиками. Справа от здания библиотеки располагалась восьмигранная башня под карнизом, которой находился фриз с барельефами. На них фигуры, символы, ветров разных частей света, заимствованы из древнегреческой мифологии. Башня ветров, которая входила в комплекс морской библиотеки, сохранилась до наших дней. В дни первой обороны Севастополя здание библиотеки было сожжено. А в январе 1891 года по Екатерининской 2 состоялось торжественное открытие нового здания морской библиотеки. Здание было украшено мраморными статуями Урании, Немезиды, Минервы, Клио, Калипсы. Над карнизом здания высокий парапет с барельефом, изображающим картины из истории русского флота. В 1914 году книжный фонд библиотеки составлял 100 тысяч томов. По количеству книг это была третья библиотека в России. Все интересное, что происходило в городе, так или иначе связано с Приморским бульваром. На месте теперешнего Примбуля располагалась Николаевская батарея и хозяйственные постройки морского ведомства. Николаевская батарея была взорвана французскими войсками во время оккупации южной части города. Этот участок долгое время представлял собой труднопроходимые развалины. Создание сегодняшнего Приморского бульвара относится к 80-м годам XIX века и связано с именами Татлебина, Иранцева и других. В 1884 году новый городской голова Федор Николаевич Иранцев представил планы и сметы Приморского бульвара. Работы по его возведению продвигались необычайно быстро. На выровненной площади разбили дорожки, цветники, посадили деревья. А 30 августа 1884 года бульвар был официально открыт. И в приватных разговорах еще долго назывался Иранцевским. Официально же он носил название Николаевский. Надо было еще красиво и со вкусом его оформить, ведь это было первое, что виделось со входящей в бухту кораблей. К маю 1886 году был построен ресторан Никуличева, который перевидел великое множество знаменитых посетителей от Василия Дурова, Неждановой и футуриста во главе с Маяковским до Савенкова и Шаляпина. Уже в марте 1887 года газеты сообщают о постройке летнего помещения городского клуба в мавританском стиле. А в 1894 году наверху наконец-то разместилась общественная библиотека. При возведении подпорной стенки сразу же соорудили и лестничный спуск, практически не изменившийся до сих пор. При этом заботливо сохранили углубление в скале, напоминавшее грот. Многие знают, что еще в 1869 году на съезде русских естествоиспытателей было решено создать первую биостанцию в Севастополе. Открыта она была спустя 2 года и располагалась первоначально на Екатерининской улице в доме Горенко. Здание станции стало возводиться в 1897 году по проекту архитектора Марфельда. Биологическая станция была оборудована специальными приборами для исследования Черного моря, имела научную библиотеку в 15 тысяч томов. В 1897 году при станции был открыт морской аквариум, где демонстрировались обитатели не только Черного моря, но и представители фауны Босфора, Средиземного и Мраморного морей. В создании биологической станции принимали участие русские биологи Мечников, Сеченов, а первым директором стал академик Ковалевский. В 1904 году – 50-летняя годовщина обороны Севастополя. В этот период были сооружены памятники затопленным кораблям скульптор Адамсон и бронзовый бюст Остенсакена на Малом бульваре. Первым названием Мичманского бульвара, современным названием Матроски, было «Маленький». Существовал бульвар задолго до первой обороны Севастополя. В 1839 году здесь был открыт первый памятник Севастополя Казарскому потомству в пример по проекту академика архитектуры Брюлова. Памятник исполнен в стиле классицизм с горельефными изображениями Казарского и античных богов Ники, Нептуна и Меркурия. Лаконичную надпись Казарскому потомству пример повелел начертать император Николай I. На месте сквера перед Матросским клубом располагалось здание театра, основанного Севастопольским первой гильдией купцом Даниилом Жураховским. Оно было построено на бывшей Фонтанной площади, после чего ее стали называть Театральной. Театр был открыт в 1842 году. Это было красивое двухэтажное здание с 4 колоннами со зрительным залом на 150 мест. Цирк Труцци в 90-х годах XIX века находился на углу Екатерининской и Большой Морской на площади Новосильского, ныне площадь Ушакова. Постоянной цирковой труппы в городе не было, а гастроли приезжих коллективов длились несколько месяцев. В 1903 году вместо старого обветшалого здания было построено новое на 800 мест. Здание было одним из самых вместительных в городе. В марте 1887 года было принято решение строить театр на Малом Приморском бульваре у Графской пристани. Автор проекта Рожнов, предложивший очень изящное здание, внешне напоминавшее русский терем. Театр открылся 26 июля спектаклем Островского и Соловьева «Женитьба Белугина». В период летнего сезона в здании проходили гастроли столичных зарубежных театров, известных актеров и музыкантов. В апреле 1900 года в Севастополе были гастроли МХАТа со спектаклями по произведениям Чехова «Чайка» и «Дядя Ваня». Антон Павлович приезжал в Севастополь из Ялты на спектакли на сцене Летнего театра. Судьба театра печальна. В 1922 году он был так же, как и цирк Труцци, за ветхостью разобран на дрова. Надо сказать, что Приморский бульвар очень незаметно переходит на Химовский проспект. Театр «Ренессанс» находился по Нахимовскому проспекту 2. В «Ренессансе» проходили гастроли театральных трупп, ставились спектакли любительских коллективов, демонстрировались кинофильмы. Театр работал даже в самые последние дни пребывания в Севастополе Белой армии в 1920 году, о чем писал Александр Вертинский. Позже, в том же 1920 году, по инициативе Леонида Собинова, возглавлявшего подотдел искусств Севастополя, первый советский театр, бывший «Ренессанс», стали называть театром Анатолия Васильевича Луначарского. Военная лихолетие полностью уничтожила театральное оборудование здания. Однако уже 27 января 1945 года возрожденный Севастопольский русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского на сцене Дома офицеров показал свой первый послевоенный спектакль «Так и будет» по пьесе Константина Симонова. Сезон 1957 года театр открыл в новом здании, которое нам хорошо знакомо. Интересно описание в книге «Незабытый Севастополь» каждого дома Нахимовского проспекта, главной улицы дореволюционного Севастополя. На Нахимовском проспекте в конце 19-го, начале 20 века открывается большое количество гостиниц. Самыми крупными были «Бристоль», «Северная», «Франция», «Россия». Лучшая кондитерская города – кафе «Мясинского». Оно находилось в здании оригинальной архитектуры, имевшей с тыльной стороны роскошный сад, террасы с видом на море. Кафе еще было известно как «Варшавская кондитерская». Во вторую часть книги «Незабытый Севастополь» вошло описание улиц Большая Морская и Екатерининская, ныне улица Ленина. Предпринята попытка восстановить довоенный архитектурный облик этих улиц. В книге содержится более 300 иллюстраций, часть которых публикуется впервые. В 1885 году Большая Морская была разделена на Нахимовский проспект и, собственно, Большую Морскую, длиною 1400 метров. Начиналась она Базарной площадью, потом она называлась имени революции, ныне площадь Лазарева. А когда-то была центром огромного базара. На площади между Нахимовским проспектом и Большой Морской была воздвигнута в конце XIX века часовня в память спасения царевича Николая во время его путешествия в Японию. Период обороны Севастополя 1854-1855 годах большая часть домов на Большой Морской была разрушена. Восстановление и благоустройство Севастополя началось в 1870-е годы. Здесь строили дома богатые купцы, чиновники, врачи. В жилых домах размещались аптеки, частные школы, многочисленные магазины, питейные погребки и мастерские, городское собрание. Интересен был дом Хлудова. Располагался возле магазина «Черноморочка», где после революции был исполком и горсовет, театр искусства, собес, дроводел, а с 1931 года клуб «Пролетарская кузница». По улице Большая Морская, 18, в 1883 году было помещение типографии и литографии Харченко, отделение редакции Севастопольского справочного листка. Это была бесплатная газета для населения. Летом 1917 года в доме Харченко разместилась редакция газеты «Революционный Севастополь», а в 1918 году это известие Совета военных и рабочих депутатов. Thank you. доме Тороповой на Большой Морской в 80-е годы 19 века находился музыкальный и книжный магазин «Налбандова». При магазине была библиотека и читальня. Тогда же в Севастополе действовала общественная городская библиотека. В 1901 году для библиотеки было нанято помещение по улице Большой Морской, 35. Она была открыта 22 апреля 1901 года и имела свой устав. Книжный фонд библиотеки в 1914 году уже составлял 10 тысяч томов. Новый Покровский собор начал строиться в 1888 году по проекту Валентина Августовича Фельдмана. Закончил и освящен храм был 25 февраля 1905 года, после 12 лет строительства. Новое, специально для почты построенное здание с входом на Берсеневскую и Малую Морскую было сооружено в 1914 году и сохранилось почти без изменений до наших дней. Автор проекта – архитектор Долин. Здание построено в стиле модерн. Интересно, что на третьем этаже тогда располагались квартиры чиновников почты. Первый кинотеатр в Севастополе по улице Большой Морской, 50, назывался «Вулкан». Известны другие названия этого кинотеатра – «Иллюзии», «Серебряный экран», «Мулен Руж». Улица Ленина возникла еще в конце XVIII века и первоначально называлась «Адмиралтейской», а с 1787 года ее назвали «Екатерининской». Напротив Адмиралтейских ворот находился дом командующего Черноморским флотом Федора Федоровича Ушакова. Общественные здания и дома офицерского состава строились из камня, бравшегося из руин Херсонеса. На Екатерининской располагались два культовых здания – Михайловская церковь и Адмиралтейский собор во имя святого Николая. По правой стороне находились дома высшего командного состава Черноморского флота, в которых жили в основном офицеры, командиры кораблей. Примерно на том месте, где сейчас стоит восьмиэтажное здание горисполкома, был двухэтажный дом, в котором жил Павел Степанович Нахимов. После Крымской войны этот участок был приобретен Николаем Ивановичем Ветцелем. В восстановленном доме он устроил гостиницу, где всегда останавливались известные личности, сведения которых публиковались в газетах ежедневно. Рядом с домом Нахимова были дома контр-адмирала Истомина, генерала Татлебина. Семья военного губернатора, коменданта Севастопольского порта, вице-адмирала Станюковича занимала двухэтажный дом, окруженный садом. Здесь родился и провел детские годы известный русский писатель Константин Михайлович Станюкович. 11-летним мальчиком он пережил оборону города, помогал защитникам, доставлял в госпиталь перевязочный материал, был рассыльным, но дом этот не сохранился. Церковь святого архистратига Михаила была построена еще в 1855 году. После революции в 1920-х годах в ней была организована базовая читальня имени Марти, а теперь это один из залов музея Краснознаменного Черноморского флота. Дом, в котором жил генерал Татлебин в период обороны города 1854-1855 годах по Екатерининской, 18, был отстроен одним из первых. Именно этот дом Татлебин предложил под музей обороны, который был открыт 14 сентября 1869 года. Для его создания в Петербурге был образован особый комитет под председательством Татлебина. Средства поступали от участников обороны, военнослужащих, жителей города. Одновременно шел активный сбор большого количества экспонатов, среди которых были личные вещи Корнилова, Нахимова, картины Айвазовского, Рубо, знаменитые рисунки с натуры Василия Тимма. Представлены были планы и карты сражений, портреты участников обороны, коллекции оружия. 1874 году при музее была построена церковно-приходская школа на 300 учащихся и школа инвалидов. К началу XX века Большая Морская и другие улицы городского кольца, Екатерининска, Нахимовский проспект были наиболее благоустроенными в Севастополе. Вот как описывали их путеводители. Прекрасные широкие улицы, превосходно вымощенные гранитными кубиками, с деревьями по обочинам, застроены красивыми домами с инкерманского камня. По улицам мчатся электрические трамваи, а роскошные магазины с зеркальными стеклами останавливают внимание ни одного, только провинциала.
Плещет волна, ярко светит луна. Мы вдоль берега моря идем и поем, и поем. И шумит над головой сад осеннею листвой. Севастопольский вальс, золотые деньки нам светили в пути не раз, вдалеке маяки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Пристань пришли проводить корабли, и с тех пор в краю любовь вспоминал я милый дом. Севастопольский вальс, золотые деньки не светили в пути ни раз, ваших глаз огоньки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Мы вернулись домой, Севастополь родной, вновь, как прежде, каштаны в цвету, и опять я вас жду. Вдоль бульваров мы идем, и как в юности поем. Севастопольский вальс, золотые деньги светили в пути не раз, ваших глаз огоньки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньги?
Я вас познакомила с книгой «Незабытый Севастополь», которую написал Евгений Чверткин. Еще хочу предложить вашему вниманию очень интересную книгу. Книга «Исторические улицы и памятники Севастополя». Это сборник, который был издан в Симферополе в 1996 году, составленный Крестьянниковым, из серии «Севастополь. Страницы истории». Сборник рассказывает о самом интересном в истории улиц Севастополя, знакомит с лучшими образцами архитектуры, замечательными памятниками, топонимикой города. При составлении сборника использованы архивы Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя и Севастополя, музеи Краснознамённо-Черноморского флота, Государственно-национального заповедника Херсонес-Таврический. Научная литература по истории Крыма и Севастополя, периодическая печать и воспоминания участников событий. Путешественник, будущий декабрист Муравьёв Апостол писал о Севастополе. «Я уже третий день здесь и ничего еще не успел увидеть. Хотя на все смотрю, любуюсь и налюбоваться не могу. Жевал я в Лиссабоне, Неаполе, Накьяс, восхищался берегами Таба, заливом Неапольским». И после этого еще прельщаюсь живописными бухтами севастопольскими. Кто хочет испытать, что такое русское гостеприимство, истинная сердечная нежность, тот приезжай сюда, в Севастополь. Еще одна очень интересная книга в нашей краеведческой коллекции, изданная в 1928 году, это Государственный клинический институт физических методов лечения имени профессора Сеченова. История нашего города. Это книга «История нашего города». Севастопольский институт был построен по проекту архитектора Чистова и открыт в мае 1914 года. План организации принадлежал первому директору института профессору Щербаку и преследовал не только лечебные, но и исследовательские научные цели. В 1921 году институту было присвоено имя Сеченова. С внешней стороны он представлял собой большое красивое здание, построенное в стиле Ренессанс, из белого инкерманского камня, украшенного колоннами и художественными фигурами. Здание института располагалось рядом с биологической станцией Академии наук и насчитывало более 155 отдельных помещений. Во дворе находилась специальная постройка для подопытных животных, где помещались кролики, морские свинки, белые мыши, собаки, бараны. Лечебные отделы института были расположены на четырех этажах. На первом помещались пресные и морские ванны, отделение массажа, светолечения и грязелечения. На втором этаже электротерапевтическое отделение, богато оборудованный громадный гидротерапевтический зал с углекислыми, кислородными ваннами, ингалятория и музей института были расположены на третьем этаже. А четвертый этаж занимали научные лаборатории, библиотека института, где была собрана литература по всем дисциплинам медицины, а также аптека и солярий. Лечебные отделы института тогда могли принять до 1200 человек и сделать 2500 разных процедур. Интересно приложение книги. В нем есть список показаний к лечению статья доктора Иванова о природных целебных средствах Севастопольского района, а также карта окрестности Севастополя. Известно, что вышел первый выпуск тома «Известия Сеченского института», содержащий свыше 1000 страниц и более 40 оригинальных научных работ. Великой Отечественной войны здание института было полуразрушено. Институт перейден в Ялту, где он находится и в настоящее время. А здание восстановлено в 1966-67 годах по проекту архитекторов Бабкова и Шефера. В нем разместился дворец пионеров, переименованный дворец детства и юношества в начале 90-х годов 20 века. Еще одна интересная книга – краеведа Аркадия Михайловича Чикина. К которая была подарена Центральной городской библиотеке, называется она «Максимова дача», издана в Севастополе в 2000 году. Посвящена она истории уникального памятника. Это первая книга из четырех, объединенных общим названием «Севастополь, которого нет». Горожане называли Максимову дачу за красоту ее парка Севастопольской Франции. Но это название сейчас вряд ли соответствует состоянию более чем на 95% потерянному для наших потомков памятнику. Хочется надеяться, что этот труд поможет в благородном деле возрождения зеленой жемчужины. В книге представлены семейные фотографии и воспоминания внучек Алексея Максимовича, Торбина Евгении и Останькович Натальи. Проектирование усадебного комплекса Максимов поручил известному архитектору, прекрасному фотографу и художнику Валентину Августовичу Фельдману. Максимова дача начала строиться в 1898 году в Хомутовой балке. Общая площадь ее была 100 гектаров. Предстояло построить несколько каскадов малых водоемов, декоративные бассейны. После завоза плодородной земли садовники посадили редкие породы деревьев и кустарников, цветы, декоративные растения. Они завозились из других стран мира и были переданы специалистами Никитинского ботанического сада. Алексей Андреевич любил прогуливаться с детьми среди насаждений сафоры, каштанов, можжевельника, миндаля, фисташки и сирени. В южной части Хомутовой балки были высажены виноградники ценных сортов, а в низовье – деревья косточковых пород. Из дикого камня Максимов построил большой пчельник в виде башни. Каскад из трех крупных бассейнов был заселен богатой водной растительностью, рыбами и раками. Были построены наземные и подземные гроты с выдолбленными в природном камне лавочками. Наиболее крупными строениями в усадьбе были летние или охотничьи и арабские домики. На одной из полян Нижнего парка располагался небольшой зоосад. Фонтаны украшали дачу, особенно поющие и декоративные в виде мальчика, держащего в руках рыбу. Дом Максимова на усадьбе был задуман и построен в формах классицизма и неоренессанса. Каждая комната драпировалась под определенный цвет. Для оформления помещений широко использовались панно, картины, скульптуры и дорогая мебель. За время пребывания Максимова на посту городского главы до 1908 года он все свое жалование 5400 рублей жертвовал на благотворительность, помощь бездомным и больным. Плодовая, виноградная, молочная, мясная продукция, мед перерабатывались прямо на месте. Часть сельскохозяйственной продукции развозилась в Севастопольскую тюрьму, городскую больницу, сиротские приюты. По воспоминаниям внучки Максимова Евгении Торбины, он планировал и свою усадьбу в Хомутовой балке передать в общественную пользу, чтобы созданной красотой могли любоваться простые люди. Максимова дача у многих севастопольцев вызывала восторг и восхищение. В августе 1908 года Алексей Максимов умер. В 1935-1937 годах на территории дачи было построено здание санатория кораблестроителей. Сбылась мечта Максимова. С трудом созданный парковый ансамбль стал местом отдыха жителей Севастополя. Война была тяжелое и трагическое испытание для Максимовой дачи. В конце 1941 года на усадьбе расположились редакция и типография газеты Приморской армии «За Родину», а в 1942 году был госпиталь. Разрушение парка и архитектуры Максимовой дачи стало фатальным, и только отдельные элементы ее ландшафта напоминают потомкам о былой красоте Севастопольской Франции. Вы познакомились только с некоторыми книгами из коллекции краеведческой литературы. Приглашаем вас в Центральную городскую библиотеку имени Льва Николаевича Толстого. познакомиться с другими очень интересными книгами из нашей коллекции и с этими, о которых я сегодня вам рассказала, и можно взять их прочитать в читальном зале.
Вы слушали передачу «Севастопольские встречи». С вами были авторы и ведущие Лена Горбунова, звукорежиссер Александр Могилевский и заведующая сектором редкой и ценной книги отдела хранения основного фонда Центральной городской библиотеки имени Толстого Юрчила Лариса Петровна. Всего лучшего, всего доброго, до новых встреч!